нас как бы перемога или зрада, победа или предательство. Да подождите, как гол могут забить, а они за СУ кричат. Я чувствую такое настроение, что, слушайте, если Грузия так будет тормозить, давайте уже без нее, пускай она ждет Армению уже тогда.
Это подкаст «Первая полоса», в котором журналисты не задают вопросы, а отвечают на них. Это вопросы, от которых власть обычно уходит, которые ей не решается задать, и которые мы и выносим на первую полосу, нашу первую полосу. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. В сегодняшнем подкасте «Первая полоса. Украина». Пошел второй месяц операции ВСУ в Курской области. Все больше говорится о мире, причем каждый говорит о мире справедливом, вкладывая в свои слова зачастую противоположный смысл. Как живут в Украине, деля себя между двумя реальностями – военной, воздушными тревогами, смертями и ненавистью, и мирной – с работой, футболом, с отпусками и покупками? Какую цену и как долго украинцы готовы платить за войну и будущий мир? Все это мы обсудили с коллегой, обозревателем украинской редакции «Радио Свобода» Ростиславом Хотиным. Итак, пошел второй месяц курской операции ВСУ. Я сейчас даже не буду говорить о военных аспектах. Мы как бы не военные с тобой эксперты. Но ты знаешь ситуацию в Украине. Как к ней относится? Как относится к тем рискам, которые там мы видим? Да, вот этим качелям Покровск, Курск, условно, Суджа, да, и так далее. Просто вот на бытовом уровне.
Я стал свидетелем одного, проходя случайно возле двух украинских беженок, довольно такого взрослого вида. И они говорили между собой на русском языке, кстати.
Здесь?
Да, в Праге. И одна, я слышу, говорит, зато же можно будет территории обменять. Вот. То есть это такой момент, то зазеркалье такое. Вы так у нас, а мы так у вас. Вы входите на украинскую территорию, вы создаете ДНР и ЛНР, а мы давайте сделаем у вас то же самое и еще будем это тоже в соцсетях и неформально называть Курской Народной Республикой. Шутя об этом говорят. Это первый момент. Во-вторых, прервалась череда плохих новостей. Немножко усталость. 22-й год дал у нас что? Дал у нас битву за Киев, которая была выиграна, потом битва за Харьков, как бы, да, потом за Херсон, как бы, такие хорошие новости были, но потом фактически провалился разрекламированное контрнаступление, и тут вдруг новая динамика, что-то неожиданное, совершенный сюрприз какой-то, и что Украина, получается, тоже может действовать активно, динамично. Еще один момент. Украинские вооруженные силы за короткое время фактически взяли под контроль свыше 1300 квадратных километров суверенной территории Российской Федерации. Это тоже важно. Более 600 российских солдат попали в плен. Это разменный фонд для военнопленных. Свыше 100 населенных пунктов под контролем Украины. Даже кто-то посоветовал российским оппозиционерам за рубежом: приезжайте на Курщину, создавайте другую Россию. Это тоже подняло авторитет Украины в глазах зарубежных партнеров. Как бы, о, так Украине надо помогать, стоит помогать. Смотрите, далее стратегическая непонятность такая. А что будет делать Украина? А пойдет она на Курск дальше, на областной центр? Или, может быть, пойдет на Курчатов, на атомную станцию? Вот, пускай тоже россияне поволнуются.
Но россияне волнуются. Вот этот фактор рассчитывался, вышел из-под контроля 3-4% Курской области. Для Москвы это, в общем, если сравнивать с Донбассом, да, то, говоря шахматным языком, размен коня на ферзя, по большому счету. И, в общем, Москва как-то так, ну, немножко поволновалась. Но она плевать хотела, она на большие вещи плевала. Да?
Все равно не прошло незамеченным в Украине то, что, согласно опросам в России, произошло падение политического рейтинга Путина, самое большое падение за последние несколько лет. В глазах россиян он хочет защищать русскоязычных в Украине, но не может защитить не то, что русскоязычных, в России не может защитить.
Это очень адекватно и точно для середины августа, да, наверное. Это продолжается такое отношение?
Да.
Или
да,
все-таки появляется какой-то скепсис?
Скепсис то, что...
При том, что есть проблемы серьезные на Покровском направлении.
Преодолела, прошла, перешагнула через большую жирную красную линию, которую Кремль рисовал. Не дай бог, Украина пойдет на территорию России. А здесь вооруженные силы, официальная армия суверенной страны перешла Украина-российскую границу.
А вообще Штайн показал, что нет, не убедили.
Ну, потому что Запад сам не хочет эскалации, но он и ничего не дает Украине как стоп-сигнал, что не надо этого делать. Я не слышал каких-то таких серьезных возмущений, что же вы, украинцы, делаете, куда вы идете. Да. Есть такое, что непозволение использовать западное оружие по целям на территории России, но все же Украина туда ввела вооружение, поставленное западными партнерами. И леопарды там, и абрамсы, и другое вооружение. Вот и по-твоему. Думали, что Украина вошла, день, два, три, неделька, вторая, и выйдет. Нет, Украина закрепляется там. Украина, это надолго. И Путин ничего не может сделать с тем, что на территории России попала под контроль иностранного государства.
А под твоим ощущением, то, что на самом деле всю историю Рамштайнов, да, меня этот вопрос не оставляет. А американцы, они по позиции Остина. Она проактивно наступательная в украино-американских отношениях, да, в разговорах с Зеленским. Что нет, Володя, извини, даже не проси. Или они все-таки прогибаются, постепенно, шаг за шагом, все-таки уступают позиции и просто соблюдают какие-то приличия, чтобы, ну, как бы поспеть за стиранием красных линий.
Я бы сказал так, что идет сначала такой политический напор со стороны Киева на западных партнеров, на США. Одна волна давления, вторая, там, то. Потом какое-то такое легкое пробуждение в Америке, что надо, да, следующий этап начинать там. Так было и с Хаймерсами, так было с Джавелинами свои еще до войны. Камс там, потом Абрамсы, потом F-16, да. То есть сначала Киев напирает и кажется что-то нереальным. Нет, это невозможно. Потом Киев опять прет, массированная атака такая политическая, словесная, с заявлениями. Потом американцы начинают задумываться. Здесь включаются какие-то европейские партнеры Америки, западные партнеры, что да не, надо произойти. Балтийцы очень активны, поляки.
То есть американцы дают франшизу потом, на эти действия европейцам.
Американцы не идут в фарватере этого всего впереди, но они как бы их тянут, дергают, да, все европейцы, и балтийцы, и центральная, восточная Европа, восточный фланг НАТО. Потом американцы уже, да, уже некуда, нельзя говорить нет, постоянно говорят да. Следующий этап начинается, там, F-16, опять нет, это несерьезно. Проблема здесь в том, что это все долго, что Украине это все вооружение раньше, намного раньше поставляться должно, в намного больших объемах. Проблема в том, что тоже в Киеве очень сильно офис президента на себя американское направление замкнул. Немножко МИД, да, второй план. Да.
МИД сейчас будет отделом офиса.
Посмотрим, да. До этого, как я знаю, что среди украинских дипломатов не все были согласны с тем, что американское направление монополизировано офисом президента.
Мы сейчас вернемся к политическим вопросам, но Москва отвечает не только на наступление на Покровск, который вроде бы приостановлен, но и усиление жестокости. Она стала бить по крупным городам так, как и не била никогда. Это явно демонстративно. Это я не к тому, что это может подействовать, но это к старому вопросу о том, об усталости от войны. Меняется ли отношение к миру? Меняется ли отношение к условиям мира? Пошли слухи про новый план Шольца, который уже назвали Минском 3, возвратом разговоров о черт с ним с Донбассом, да, грубо говоря. Вот сейчас как к этому относится?
Да, усталость есть, конечно же, но и украинцы бы, может быть, хотели завершения войны как можно быстрее, но не любой ценой. Украинцы, согласно опросам общественного мнения, львиная доля украинского общества не готова торговать территориями. Это более-менее консенсусно. Они не согласны, даже украинцы Востока, Юга, торговать украинским суверенитетом и территориальной целостностью ради мира. То есть есть согласие в обществе, о чем говорит Зеленский, о том, что должен быть справедливый мир. Не любой мир, а справедливый мир. По-украински они говорят справедливый и сталый, такой как бы нерушимый, долгосрочный, что Россия не нападет через 3, 5, 7 лет.
То, что обсуждалось в Стамбуле, это справедливый был мир, на который, в общем, как бы, ну, не то чтобы Украина была согласна, но она обсуждала его.
Обсуждала, потому что это начало войны, это был несправедливый мир, стамбульский тогда переговор, это был несправедливый мир.
Нейтральная Украина, ограничение армии,
да.
Вот и все эти условия, которые Москва ставит.
Не. Украина не готова. Максимальная цель, планка максимальная стоит все-таки высоко. Возвращение к границам 1991 года. Возможно, не сразу, не в один заход, и сразу же все территории возвращения.
Сегодня Донбасс,
возможно,
Крым
завтра. Да. Крым, может быть, политически позже, там посмотрим. Но там Украина военным объектам в Крыму, по Черноморскому флоту, а, кстати, уже треть Черноморского флота разрушена украинскими дронами морскими и ракетами. Украина показывает, что высылает туда сигнал крымчанам, что, ребята, мы вернемся. Рано или поздно. Второй момент. Да, усталость есть, но я же говорю, что мы не хотим разменивать мир любой за территории. То есть Россия должна уйти с оккупированных украинских территорий.
А как связана граница 91 года с тем, что Россия не нападет? Ну, вот ушла она за границу 91 года. Что ей мешает через 3 года снова их нарушить?
Ну, потому что эти границы признаны мировым сообществом. Украина в этих границах является как
бы... Москва на них не обращает внимания, международное сообщество тоже.
Чтобы Россия не напала, тут есть 2 момента. Первый момент — это эти временные гарантии безопасности, которые Украине надаются. Там они более конкретны, чем Будапештский меморандум, кстати. Конечно же, самые лучшие гарантии — это членство в НАТО, это понятно.
5-я статья.
Да.
То есть ты говоришь о гарантиях, которые являются какой-то частичной 5-й статьей.
5-ю статью, конечно, лучше. Гарантии безопасности, которые на двустороннем уровне подписываются, это такие временные, там 10-летние даже устанавливаются рамки какие-то. Это временные до членства в НАТО. Даже сейчас уже многие говорят, какая была ошибка, что мы, отдавая ядерное оружие, не получили гарантию безопасности не Будапешт, а надо было членство в НАТО. Пускай не сразу же, но в перспективе, в будущем, но уже поздно. Надо как-то работать в этих реалиях.
Временная гарантия. Допустим, Польша от своего лица, или даже Лондон, да, от своего лица, дают вам какой-то аналог якобы 5-й статьи. Что, они, конечно, не является 5-й статьей.
Нет, там прописаны политические гарантии, консультации, там военная помощь. Страны к стране разные, конечно же, и масштаб стран разный, возможности и влияние. Поэтому там они, эти гарантии двусторонние, разные. Но посмотрим. Пока это временный шаг до членства в НАТО. Увидим. Тоже Украина рассматривает. Не надо забывать, что Украина еще ближе, чем к членству НАТО. Она стоит ближе к членству в Европейском Союзе. Интересный вопрос был не так давно. Опрос общественного мнения в Украине. И там людей спрашивали, какая причина вас так толкает членство в ЕС? Экономика, там, свобода трудоустройства там, или что? Не, люди на первое место тоже поставили безопасность. Быть частью европейского дома, европейского зонтика. А люди вот хотят как бы какой-то членом клуба, какого-то. Я думаю, что очень сильные ожидания сейчас и ориентация, что будет в Америке с выборами. Дональд Трамп, Камала Харрис. Это немножко разные подходы. Нет уже в Украине такого, как было раньше, черно-белый подход. Не дай бог Трамп. Ой, как бы хорошо, чтобы демократы или Байден, а потом, когда Камала, ой, как бы хорошо, чтобы она. Уже понимают, что нюансы есть разные. Картина не черно-белая.
И Байден не очень-то и помог.
Да, много тональностей других. Украина сейчас очень активно ищет контакты с двумя избирательными лагерями.
Первая полоса. Слушайте нас в студии подкастов «Эхо Кавказа», «Культурный базар», «Большой Кавказ», традиционные рубрики «Гость недели» и «Некруглый стол». Каждую пятницу итоговое «Эхо недели». Как живут сейчас в Украине? Ведь это очень редко, на самом деле, люди задаются вопросом, как одновременно уместить себя в двух реальностях. Как бы реально воюющая страна. Я был в Киеве незадолго до войны, я видел, что Киев, с одной стороны, видно, что это воюющий город. Очень много раненых людей, очень много людей, приезжающих в отпуск. Да. Видно, что это, ну, не фронтовой город, не прифронтовый, но что-то, в общем, это не тот Киев. Сейчас, конечно, совершенно все другое. Но при этом люди живут своей жизнью. Люди, не знаю, ходят ли в кино, но люди смотрят футбол. И все возмущены прошлым футбол. Это другая реальность, мирная реальность. А люди ходят на работу, люди живут какой-то своей абсолютно мирной жизнью. Они идут в метро, да, метро закрыто, огромные пробки, нет света. Как совмещаются две реальности?
Украинцы живут в реалиях войны. Раньше, я помню, когда была война на Донбассе только, территория Донецкой и Луганской области, там даже, ну, Днепропетровск, может быть, тогда Днепр нынешний, может быть, как-то еще там прифронтовые области как-то чувствовали это все. Остальная территория Украины жила своей жизнью, как бы, понятно. Сейчас реалии этой большой войны уже, они другие. Россия не оставила ни одной области Украины, куда бы ни долетали российские ракеты. Даже западная Украина, даже Закарпатье уже, через Карпатские горы. Украинцы живут в этих реалиях. Плюс некоторые большие города, как Одесса, Харьков, Киев, это реалии большой войны. Очень явные, как бы, это обстрелы постоянные, это залеты ракет, дронов, Харьков, руководимые эти парирующие бомбы, как бы, понятно. Плюс удары по энергетической инфраструктуре, темнота, первая зима, 22-23 год, темнота и холод. То есть это тогда на зиму как раз выпало так, что Россия била по энергоструктуре. Сейчас вот вторая волна такая удара по энергоструктуре попала на лето. Но дело в том, что летом уже жаркое лето в Украине. И народ включает кондиционеры. Потребление электроэнергии в Украине и летом очень сильное. Плюс постоянные тревоги. Надо в укрытие бежать. То есть это люди уже привыкли к этому.
Целое... И при этом ходят на работу.
На работу.
И
работу,
смотрят телевизор.
За выступление на Олимпиаде.
Да,
за футбольной.
Да.
Сборной, радуются Александру Усику, боксеру и другое, как бы, живут как бы нормальной жизнью, это стойкость, это как бы на наших глазах рождается такая крепкая украинская нация. Я напомню, что все победы спортивные, все наши звезды спортивные посвящают прежде всего вооруженным силам Украины. Я вот был на футболе Украина-Албания, ну, неудачном для сборной Украины, но это такое дело. Тут албанцы атакуют, сейчас будет еще один гол от ворота Украины, а народ на трибунах кричит «ЗСУ». Да подождите, я гол могут забить, они ЗСУ кричат.
Может, они игрокам напоминали вообще?
Да, и напоминание, да, что надо как бы быть ЗСУ и на поле футбольном. Вот, так что, в принципе, это такие новые реалии по основным моментам, которые около 30 лет разделяли украинское общество очень сильно, разделительные линии. Региональные, языковые, исторические, ментальные. Вот, это все стирается на наших глазах. Формируется украинская политическая нация.
Пространство русского языка осталось?
Есть оно, но люди, многие, очень многие перешли или переходят на украинский. Особенно в соцсетях, масс-медиа.
Это вопрос солидарности или давления?
Солидарности. Масс-медиа, это закон, там есть, переходят. А здесь солидарности, украинский язык слышен сейчас все чаще и чаще. Реально уже много украиноязычных людей в больших городах, которые были русскоязычными до этого.
Киев по-украински говорит?
Еще нет, не весь, но уже, я бы сказал, что очень-очень-очень много людей, большинство, может быть, даже уже как бы украинский, если ты даже по-русски, а к тебе обращаются по-украински, ты должен перейти на украинский, как бы, такой уже момент.
Если я заговорю по-русски, возможно, какие-то проблемы, косые взгляды?
Да нет, нет, нет. Но будет, потому что они поймут, что как бы ты не с Украины. Но если украинцы, там тоже пишут, ну, слушайте, ну что еще надо? Сколько должно ли еще ракет прилететь на головы и дронов упасть, чтобы вы поняли, что Путин идет защищать русскоязычных, что как бы есть такое в соцсетях уже, ну, люди добрые, ну, давайте уже как-то думать головой, соображать, что не давать повод для какой-то защиты, показывать, что вы не какие-то русскоязычные мифические, которых надо защищать, вы народ суверенного украинского государства. А раньше же язык как так разделял, и там все, и на этом сколько играли. Вот, так что это все стирается.
А Харьков, Днепр заговорили по-украински хоть немного?
Они стали политическими украинцами, у них очень сильно поднялось национальное сознание, самосознание.
Но говорят по-русски.
Многие перешли, и мэры, и власть, и...
Улицы.
Меняется, ситуация очень сильно меняется. Вот даже там, вот я смотрю, и как бы лидеры общественного мнения, инфлюенсеры, те же ютуберы и все, украиноязычные сейчас в большинстве своем. Вот даже люди, которые вчера по-русски или даже позже, а сейчас это все украиноязычное пространство очень расширяется, очень сильно. Вот присматривается история Украины, очень сильно переосмысливается.
Здесь возможны перекосы какие-то? Когда... Сейчас все понятно.
В украинцев сейчас... есть карт-бланш.
Да.
Россия напала.
Понятно.
Россия действует очень грубо, гуманно по отношению к украинскому народу. Военных преступлений было много. Буча, Ирпень, это все Изюм, это все не забылось. Это все на века будет помниться. Я думаю, что даже если будет какой-то мир, то все равно к России это на десятилетия вперед, на десятилетия, на многие десятилетия, это негативное отношение в основном останется. И тоже новый тренд, я замечаю, что если раньше как бы к Кремлю было плохое отношение, ну а типа бедный русский народ там под Кремлем, против кремлевской диктатуры, как бы, ну понятно, такой подход был в Украине. Когда эта война, и такие в России общественные опросы дают, что там 70-75-80% поддерживают там, вот нет массовых выступлений против Кремля, против этой войны, против Украины, то сейчас многие как бы украинцы уже и к русским такое отношение, типа там болото, ну такое, как бы есть такой подход, что как бы там сидят под диктатурой, ничего не могут сделать, не протестуют, не выходят ездят. И тоже я замечаю такой, еще самый такой свежий тренд, это уже как бы к хорошим русским тоже. Да что же вы ничего не делаете, ничего не можете сделать там?
Ладно. Но есть и хуже, есть злорадство по поводу того, что гибнут люди в Раменском, да, вот я тоже вижу. А есть Александр Алиев, да, когда-то замечательный футболист, который призвал убивать мирных жителей в Курской области. Насколько это опасно?
Курская операция, о которой мы говорили, что она еще показала, очень важна была для Украины. Украина показала, что можно держать территории под контролем чужие, но быть гуманным к местному населению, к мирному...
И вынуждает российских пропагандистов, да, снимать ролики про,
да,
то, какие,
да,
какие жестокие украинцы.
И что Украина показала, украинские солдаты показали, что к местному населению там и продукты привозят, и привозили, и воду, и медикаменты, и врачи военные лечили этим пенсионеров, которые остались там. Даже кто вначале там, возможно, были какие-то люди там на востоке, на юге, которые это типа, ну, ладно, не Украина, так Россия. Они увидели, как россияне действуют, как эта власть оккупационно действует, как там они и в армию гонят их насильно воевать против Украины, своей же страны, и как эти разрушаются просто брутально. Россия действует по отношению этих городов и населения, даже тех на Донбасс. То есть мы видим, что было и Бахмут, вот Артемовск бывший, и Авдеевка, ну понятно, и Покров сейчас фактически будет, если Россия будет там дальше воевать, посмотрим, идти на Покровск, хотя она остановлена сейчас, вот, то это все стерто с лица земли, Мариуполь тот же был, ну, это все ужасно, конечно, люди, это такой, как говорят по-английски, eye-opener, оно открыло глаза многим, как бы оно расчаровало, вот, и к русскому языку пересмотр отношения, к русской культуре тоже украинцы пересматривают свои отношения, и к России такой, и к русскому народу тоже вопрос есть, и к хорошим русским, к русской, российской оппозиции тоже пересмотр.
Даже у меня есть знакомые украинские интеллектуалы, которые пользуются непререкаемым авторитетом, да, они призывают сейчас хотя бы, ну, как-то не то, чтобы остановиться, но вдумываться, понятные эмоции, понятные реакции, но они говорят, что это может быть опасно в будущем.
Возможно, после войны, я надеюсь, украинской победы, возможно, пружина немножко растиснется, как бы сейчас она затиснута очень сильно, так как бы накручена войной и этими жертвами и ужасами войны. Такого давления сильного не будет, но посмотрим. Мне кажется, уже вступать Украине тоже понятно, что для страны, успешной страны, нужна украинская идентичность все-таки. Вот, это очень важно. Язык, культура, история, идентичность, это очень важно. И я думаю, что такой большой ценой это понимание, большой ценой, очень тяжелой ценой, это понимание приходит к украинскому народу. Но я хочу тоже сказать, что украинский народ и общество украинское, политическая нация украинская, это не этно украинское. Это очень важно подчеркнуть, что мы объединены, что у нас и наши украинские русские — это наши люди. У нас много, ну, этнических, как бы, русских, которые граждане Украины и украинцами являются политическими. Наши евреи, наши крымские татары, венгры у нас. Вот, Россия там подкидает между Украиной, как бы злорадствует, когда там будапештские ругаются. Вот, но наши закарпатские венгры воюют за Украину, они гибнут тоже. И это все наши люди. Это формируется украинская политическая нация, которая включает все этнические группы, независимо от языка, религии, этнического происхождения.
А когда-то очень давно, очень-очень, когда еще даже представить было невозможно, что так может обернуться, Олесь Даний, очень, по-моему, очень точно сказал, что в России не могут понять. Потому что в России считают, что есть русскоязычная Украина, а есть украиноязычная Украина, и они как бы глубоко разделены. И Олесь тогда сказал, что не понимаю, что русскоязычный проект и украиноязычный проект, они оба украинские.
Да. Даже до войны возьмем, большой войны. Единственным регионом, где украинцы, этнические украинцы не были в большинстве, это был Крым. Даже Луганск, даже Донецк.
Да, в России думают, да, что там действительно, да, русские, там русские живут.
Ну,
да.
Нет, это просто русскоговорящие украинцы. Кстати, когда...
Донецкая область просто даже украиноязычная во многие места.
Да. Одесскую область возьмем, Харьковскую возьмем. Харьков русскоязычный город, Одесса русскоязычный, а области говорят, ну, и там по-украински.
Ну, Слобожанщина,
Слобожанщина там практически Донецке нет больших городов. То есть нет своего Мариуполя, нет Макеевки своей. Там все эти городки, районные центры, это все украиноязычные. Одесская область то же самое. Она вся украиноязычная. Ну, там вот возле Дуная там только мозаика этническая или языковая. Вот. Так что это все понимание такой Украины реальной в Москве не было. Путин, когда там говорит, какие-то там уроки истории Украины дают, это все без реального понимания ситуации Украины. Нет чутья этой страны, не было интереса к ней, на самом деле, а какая-то страна, что там. И поэтому такое вот, что, когда он говорил, что 18 миллионов русских в Украине, это было русскоязычных, это русскоязычные украины, украинцы.
Ну, это та история, как поддерживает ли 80% в России войну, или не поддерживает, этот вопрос к социологам,
да,
и к другим.
Да.
Но то, что
можно ли доверять опросам? Да. В стране, где нет свободы.
Но то, что 80% действительно считают, наверняка близко к 80%, считают Украину тем, что и рассказывает Путин, это, к сожалению, вам во многом правда. Да.
Никогда россияне реально Украиной не интересовались. Даже в 19 веке там Николай Гоголь пробудил тогда интерес к Украине, к истории, казачине такой, как бы, даже тогда, ну, была мода на украинское тогда и в опере российских композиторов сколько много писало на украинскую тему, и в литературе, как бы в советские времена тоже, ну, как бы советская Украина была, но был какой-то там обмен культурный, как бы. А уже при Путине, в новой России, как бы, вот этой, а такая Россия будущего не имеет, как мне кажется. Реального интереса к Украине не было. То есть, как бы, желание любой ценой загнать, сделать ее второй Белоруссию, загнать какое-то союзное государство, империю, мини-империю российскую или советскую, вот и туда ресурс. А к Украине интереса к литературе, языку, к истории украинской, реального интереса на самом деле,
ну,
не было.
Был, но как к части русской. Как
да, 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 да. Как бы...
В школе мы учили, да, Тарас Шевченко. Тарас Шевченко обязательно шел в контексте того, как мы помогли Брюллову, да, допустим.
Да, 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 да. Вот. Или что Украина только и мечтала, как бы воссоединиться с Россией, да. Хотя на самом деле воссоединения-то и не было.
Первая полоса. Между собой о самом главном. Мы поговорили о том, в чем мы отличаемся. А теперь о неприятном, в чем мы очень похожи. Я имею в виду насквозь коррумпированную элиту, а наследие которой, в общем, мы как бы и переживаем сейчас. И ты сказал, что создается консолидированная нация. Но я вижу в соцсетях, там, где идет политическая полемика, и на русском, и на украинском одинаково люди понимают друг друга с полуслова, но ругаются они так же, как они ругались и прежде. В какой-то момент это затихло, да, в начале войны. А сейчас все вернулось. Может быть, не в таком объеме. Нету старых лиц. Пропали герои прошлого. Куда-то Юрий Владимирович не появляется, как будто бы боится сказать слово, да, неверное. Порошенко исчез начисто. Вообще все эти герои, все исчезли. Появляются,
ну,
какие-то...
есть, они...
Но молчат.
Помогает то, что есть какая-то вера в то, что мы победим. Это очень важно. Возможно, немножечко перегиб в сторону, как бы, давайте все наши разногласия уберем вообще как бы со стола.
Вместе с выборами.
Да, да. Ну, что надо консолидироваться. Это правильный посыл, правильный месседж. Как бы. Возможно, есть вопросы. Ну, украинское общество, оно здоровое, как бы. Даже вопросы к единому марафону, телемарафону, например, как бы во время войны, как бы несколько каналов объединились, проводят свой телемарафон, официальную линию, как бы, Киева, проводя в информационном пространстве. Инкриминируют политически телемарафону, особенно оппозиция, то, что слишком раскручивается, планка ожиданий поднимается высоко. Например, с контрнаступлением раскрутили как бы ожидания, потом разочарование. У нас как бы перемога или зрада, победа или предательство. Сначала кричим, там, типа, давай, там, ожидания вот так, такие повозрастающие идут, потом, ай, зрада, там, типа, предательство. Так что, или членство в НАТО, что вот-вот получим приглашение, тоже раскрутили как бы перед Вильнюсским саммитом очень сильно, потом как бы разочарование такое. Ну, так что есть, что давайте немножко власть не перегибайте в информационной политике, не разгоняйте слишком как бы победу.
Это расчет или неискушенность?
Но они как бы смотрят, что у нас война, и надо как-то победить. Надо как-то победить, и считают, что только очень сильное консолидированное общество может победить в этой войне. Это правильно. Но украинское общество здорово то, что у нас разные мнения, у нас оппозиция существует, она в парламенте представлена, она очень, медиа имеет свои.
Общества. А кто такая сейчас оппозиция?
И Тимошенко, которую ты вспомнил. Которую не слышно, и да? Порошенко. Есть как остатки той пророссийской оппозиции, только они уже явно не могут пророссийскую линию гнуть. Вот. Так что есть эти люди, есть более...
Или это сейчас просто водораздел,
есть кто, умеренная
кто за Ермака, кто против Ермака.
Да, Ермак это как консолидирующий негативный, он что-то притягивает себя критику, ну как бы такую...
Это такой главный миф сейчас.
Серый кардинал такой, да. Вот, так что этот момент есть.
А Зеленский пришел, ну как мне казалось, да, тогда к власти в виде такой кнопки «резет». Просто, ребят, давайте нажмем на кнопку «сброс», все, что вот было раньше, все вот это вот, к чему мы привыкли с самого 91-го года, нажимаем на кнопку, приходят какие-то неизвестные люди, чистый лист, насколько он не смог не впитать в себя вот эти старые привычки и традиции, а насколько все-таки впитал. Нету Коломойского, нету вот всего того, да, старого. Но воздух пропитан был этим, насколько они пропитались?
Я бы сказал, что есть два этапа Зеленского. Один это после победы сразу, 19-й год, но потом он заканчивается, этот первый этап, с нападением России. То есть довоенный Зеленский, это один Зеленский. И уже когда война, это уже как бы довоенный Зеленский, это Зеленский такой наивный актер, шоумен уже в политике. А потом, когда война началась, это уже как бы военный лидер, кто-то даже, западная пресса иногда там пишет, чуть ли не украинский Черчилль там и такое, вот, ну посмотрим. Вот, так что это другой Зеленский. Что касается олигархов, коррупции, это была большая-большая проблема в Украине. Ну и здесь, как бы, тут Зеленскому надо дать должное, что он фактически олигархов как класс такой, как бы таких людей неприкасаемых, он это все, конечно же, решает. Коломойский за решеткой, Медведчук убежал, Ахметов уже не тот Ахметов, которого мы знали, и другие олигархи, и тот за границей, это позитивно. Что касается коррупции,
свои помельче выросли,
коррупции
тоже, да?
Она еще есть, но это уже не то, что было раньше. Здесь, конечно, надо не перегнуть тоже палку, потому что России очень выгодно, и это все, и друзья России на Западе тоже. Украина такая коррумпированная, и она просто неисцеляемая, что коррупция это как бы неотъемлемая часть украинского менталитета. Это неправда. Украина борется с коррупцией, созданы антикоррупционные органы, евроинтеграция очень помогает. Вот, украинские инфраструктура антикоррупционная.
Но эти органы
созданы.
Тоже становятся да. субъектом коррупционных
борений. Да, работает пресса, расследовательская журналистика очень сильная как институция. В Украине нет святого, нет неприкасаемых в плане коррупции. Министр обороны за эти скандалы Минобороны, он должен был уйти в отставку во время войны, понимаете? Это люди, которые Украину защитили в начальном этапе. Но он не причастен, Резников был к этому, но все равно в его ведомстве это было, и он ушел в отставку. Конечно, коррупционная карта разыгрывается там.
Но да. Есть что разыгрывать. Вот сейчас да, 6 есть. Миллиардов куда-то пропали. Да,
ну да. Есть такое. Но ничего, но об этом говорят, это расследуется. Вот, многих садят. Вот, так что это, в принципе, ну надо еще интенсивнее, потому что и война мешает как бы заняться этим. Но это, я думаю, что очень поможет членство Европейского Союза. Я надеюсь. И это такой мобилизирующий фактор тоже для общества.
Постсоветские привычки концентрации власти,
да,
монополизации власти.
Есть такое.
Вот последняя чистка, да? Вот мы уже затронули вопрос МИДа, да? Мы говорили о том, что вот, значит, Кулеба, которая была, в общем, достаточно убедительным символом, можно сказать, украинской дипломатии, очень популярным, а вот его убирают. И ставят туда человека, которого многие считают комиссаром Ермака. Ну, это, насколько это так?
Так и не так. Я считаю, что это все-таки не совсем так, потому что, да, новый министр иностранных дел Украины, он работал в офисе президента, замом курировал внешнюю политику, но профессиональный дипломат, он был послом в Турции, он не чужак для МИДа, и очень высокого, кстати, уровня о нем говорят. Ну, а то, что Ермак, может быть, Андрей Ермак, как шеф офиса президента, старается своих людей расставить туда, как бы, чтобы доверенные лица были, ну, есть такая у него, недостаток у него такой есть, немножко перегибы, возможно. Ермак сам говорит, как он объясняет, что он ничего от себя не делает, он только выполняет как бы распоряжение президента. Это вот такая официальная линия защиты. Но я думаю, что...
Разделение властей.
Да, но я думаю, что это все-таки ненормально. Это ненормально, когда ведущий американский журнал Time в сотню самых влиятельных людей планеты заносит имя Андрея Ермака. Это ненормально, это не здорово. Я думаю, что Зеленский должен сделать какие-то выводы и для себя.
Нашим грузинским слушателям будет ужасно интересно узнать, что за история со стиральными машинами, из которых выгнали временного поверенного в Грузии.
Я не разбирался в этой истории, но...
Или это просто реальная чистка послов?
Это чистка послов. Я думаю, что есть серьезное неудовлетворение в Киеве тем, что грузинское направление провалено, в том числе посольством Украины в Тбилиси. Есть серьезное недовольство тем, как развиваются украино-грузинские отношения в последние годы. Есть недовольство серьезное в Киеве тем, что посольство фактически практически не работает с нынешней грузинской властью. То ставка на национальное движение Михаила Саакашвили сохраняется, что Украина не может потерять Грузию как стратегического партнера. А это уже не так. Это какое-то просто такое дружба, партнерство такое, какое-то такое. Есть какая-то нестыковка отношения грузинской власти нынешней, грузинской мечты к Украине, диссонанс с тем, как рядовые грузины к Украине относятся. Они очень поддерживают, они очень солидарны, не симпатизируют Украине, всегда симпатизировали. А сейчас еще это солидарность и военная, военного времени. Что мы прошли в 2008 году, вы проходите сейчас еще в больших масштабах. Есть боязнь в Киеве очень серьезная. А не потянет ли Грузия назад украинскую евроинтеграцию? Потому что мы как бы идем в связке Украина-Молдова-Грузия. А тут Грузия вроде бы как забуксовала. А мы платим большую цену войной. Мы заслужили на евроинтеграцию. Мы не хотим, чтобы Грузия отставала. Я с самого первого дня говорил, что надо в ЕС идти вместе. Это будет легче. Украина, Молдова и Грузия. Украина не надо бояться быть региональным лидером, надо помогать, тянуть как локомотив за собой. И, а сейчас уже посреди такой тренд. Я чувствую такое настроение, что, слушайте, если Грузия так будет тормозить, давайте уже без нее. Пускай она ждет Армению уже тогда. В следующей какой-то волне там уже, если за разум возьмутся. А мы тогда с молдаванами идем вместе в ЕС. Вот, так что грузинам тоже надо задуматься. Так что я не думаю, что в плане украинского посольства Грузии это какие-то там разборки или чистки. Но есть серьезное как бы недовольство тем, что грузинское направление немножко провалено.
Но вам еще с Грузией играть.
И тяжелый. Это, я думаю, самый тяжелый матч будет с Грузией.
Ну вот, слушатели нашего подкаста уже знают то, чего не знаем мы с тобой, да, как сыграет сегодня Украина и Чехия. Но то, что это вызывает такой ажиотаж, и то, что в соцсетях судьба тренера Ребровой, ну, это, наверное, хороший знак, да, что если во время войны это продолжается, Украина сохраняет вот эту свою, значит, вековую страсть, наверное, это добрый знак.
Сам факт уже, честно говоря, уже большое достижение, уже громаднейшее достижение, что Украина смогла возобновить приостановленный в начале войны чемпионат по футболу свой. Да, матчи играются, да, команды уже не такие богатые, деньгами сорят там и все.
Пытались вернуть зрителей на трибуны.
Не получилось. Опасно, потому что если люди сидят на трибунах, вдруг прилет какой-то там, народ будет ломанется в укрытие все вместе, а там давка какая-то, это очень опасно. А если какой-то прилет на стадион и не сработает система противовоздушной обороны, матчи иногда прерываются из-за сирен. Так что, но уже сам факт, что украинский футбол жив во время войны, это уже говорит о том, что Украина футбольная нация.
Театр жив, кино живо?
Да, Оскар получили за фильм, правда, очень тяжелый, очень серьезный, очень такой болезненный, как бы его очень тяжело и нелегко смотреть. Театр развивается, выставки проходят, украинская культура возрастает, интерес страшный. Театры на украинские темы, спектакли, там мюзикл даже какой-то, или там какая-то там «Конотопская ведьма», там, или фильм, или там «Наталка Полтавка», там, или там то народ стоит, там очереди такие, как не было до войны. Очень большой интерес, там, или выставка Аллы Горской, там, диссидентки. Несмотря на то, что Россия ударила по издательствам многим, вот, писателей многих, это, даже говорят, что у нас было в 30-е годы расстрелянное возрождение, да, вот как бы Сталиным, вот, а сейчас говорят о том, что новое расстрелянное возрождение, вот, что много писателей, поэтов, актеров погибло на войне, защищая Украину, или просто даже, ну, как мирные люди. Очень, очень многие, серьезная украинская культура понесла потери в этой войне. Издательство недавно по Харькову ударили, самое большое издательство Украины. Вот, так что, но все равно, несмотря на это, украинское книгоиздательство живет, литература живет, интерес огромнейший, пробуждается.
Ну, мы заговорили о кино, о книгоиздательстве. Жизнь в невоенном измерении продолжается, ну, там, не знаю, по-дурацки, тусовочная жизнь продолжается.
Да, оно вот есть, это все. Есть, но все равно как бы это не то, что раньше. Понятно, что люди ходят и в рестораны, и в бары, это понятно. Вот, но уже как бы задумываются, как бы, чтобы не сорить деньгами. Явно там донаты очень сильно, благотворительность очень сильно возросла. Это невероятные масштабы. Собрать там какой-то сбор объявили там на какое-то доброе дело, там, или ВСУ помочь, там, какой-то, или дрон какой-то купить, или Байрактар, там, или то, и то, или там помочь какой-то семье погибшего. Это все собирается моментально. Просто люди донатят очень сильно. У нас донат слова не было до войны. Сейчас это все, вот, это новое такое явление в украинском обществе. Люди тоже думают дважды, куда в отпуск поехать. Так что это все работает на оздоровление украинского общества.
Были проблемы в отношении к тем, кто уехал?
Там есть две категории. Первая — это кто уехал законно, как бы беженцы, женщины с детьми, там все, пенсионеры, дети. И были те, кто, как бы, используя какие-то связи или коррупционные моменты, уехал. Тем, как у нас говорят, батальон Монако, да, вот те, которые олигархи или нувориши, они, как бы, к ним отношение плохое. К беженцам, ну, есть желание и понимание, что их надо возвращать будет, что не построить, не возродить Украину без этих рабочих рук, без этих людей, без этих миллионов. Но тоже понятно, что чем дольше длится война, тем меньше шансов, что эти люди массово возвратятся в Украину. Это тоже проблема. Они нужны Украине и как граждане, и как люди уже с европейским опытом тоже. Это очень важно. Они беженцы в Европейском Союзе. Этот опыт будет очень важен, чтобы они вернулись, этот опыт принесли в Украину.
Гостем сегодняшнего выпуска подкаста «Первая полоса» был обозреватель украинской редакции «Радио Свобода» Ростислав Хотин. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго. До встречи через неделю.